У него внутренний драйвер такой, соседу не напакостил, день не удался.
Я бы, конечно, занялась этим проектом, но у меня очень много других проектов.
Иногда сотрудник уходит, а после него все начинает рушиться, как в хорошем голливудском кино.
Всем привет! В эфире подкаст Международной школы Лаба «Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этого подкаста, а сегодня я буду говорить с Аллой Рожковой, психологом. Алла, привет!
Привет!
И с Татьяной Пашкиной, HR-менеджером. Таня, привет!
Привет!
Сегодня обсуждаем типы сотрудников, с которыми нужно прощаться. В моем понимании сотрудники, с которыми нужно прощаться, делятся условно на два типа. Это те, которые вредят компании, и те, которые вредят другим сотрудникам. Как вы думаете?
Глобально я очень согласна с этой точкой зрения. И если еще добавить, может быть, более так разделить по типажам, что ли, то здесь можно отнести, наверное, треугольник Карпмана, есть такой классический, который описывает три роли. Есть роль жертвы, есть роль спасателя и преследователя. Есть такая категория людей, которые часто жертвят. Их любимая игра — да, но. Я бы, конечно, занялась этим проектом, но у меня очень много других проектов. Я бы, конечно, взяла на себя эту задачу, но у меня еще очень много других задач. И этот процесс длится бесконечно. И такой тип может демотивировать других людей и понижать общий такой рабочий фон. Есть еще люди, которые спасатели, которые спасают и забывают, чем, собственно, они должны заниматься в своем рабочем месте. И это тоже может мешать корпоративной динамике, задачам, и в целом где-то этот человек может перегружаться. Плюс есть такая игра, Эрик Бёрн написал «Костяная нога». Это такие люди склонны скорее к ипохондрии, и они могут очень много часто болеть, не выдерживать сроки и говорить: «Я бы, конечно, мог это сделать, но у меня же костяная нога, горло, зуб, нога, пятка». Это тоже, наверное, вот та категория людей, которые будут демотивировать общую и расшатывать структуру.
Таня, вы согласны, что в корпорациях есть вот такие люди?
Ну да, но одновременно могу сказать, что существуют и корпорации монстров, да, и мы можем сказать про то, что огурец, попадающий в рассол, рано или поздно становится соленым, да, и очень часто бывают ситуации, когда человек, который не был токсичен в предыдущей компании, да, перейдя на новое место работы, чтобы либо быть своим, либо не устраивать конфликты, но становится токсичным, если мы говорим про какие-то коммуникационные вещи, которые приемлемы в компании, но когда он с таким приходит домой, ему говорят: «Вась, оставь это на работе», да, там все эти альфа-самцы, стада вот этих вот всех суперпродажников, мегамаркетологов и прочих вещей, да, и прочие мерения, не будем уточнять чем, а вот иногда вызывают даже профессиональное выгорание, потому что человек, играющий не свою роль, тратит слишком много своего ресурса и в результате сдувается.
Да, про эмоциональное выгорание очень классно, потому что я в своей практике часто встречаюсь с такими людьми, которые склонны к эмоциональному выгоранию, а динамика и ритм такой, что человек просто не выдерживает, и когда он говорит: «Мне нужен стоп, мне нужна пауза», ему просто намекают, что мы найдем тебе очень быстро замену.
Одновременно бывает вторая ситуация, когда человек попадает, ну, я это называю, на мягкую подушку, да, ну, условно говоря, приходит на работу, допустим, к знакомому, к подруге, да, и раз она подруга, то ей самые легкие задачи, самые жирные клиенты, самые крутые проекты, и человек расслабляется, да, иногда он начинает даже филонить и бездельничать, таким образом оттоксичивает все вокруг себя, потому что все понимают, что вот это можно. И, соответственно, иногда человек бронзовеет, там, обзаводится короной и прочими неприятными для других атрибутами, и иногда начинает, извините за простецкий глагол, чморить тех, кому недоступны вот те блага, которые ей или ему достались. И, соответственно, возникает ситуация, когда иногда на ровном месте, как бы в благополучном коллективе, вот из-за появления такой царицы Савской, начинаются на ровном месте какие-то токсические явления. Тогда люди иногда на нее реагируют или на него остро и токсично, потому что у них есть обиды, незажившие мозоли, соль на ране и прочие вещи, которые не всегда и не всем комфортны.
Вот интересно, мы так уже затронули эту тему, такую, можно сказать, типологию токсик-сотрудников. Их можно, мне кажется, перечислять долго и вечно. Вот я для себя выделяю нытиков, которым всегда все не так, они приходят и всем недовольны. Трудоголики, которые на самом деле не трудоголики, но они очень заняты. Это, Алла, вы говорили, да, вот те люди, которые делают вид, что что-то делают. И болтуны, которые постоянно говорят, но мало делают. Какие вы можете еще вот добавить типологии, которые чаще всего встречаются среди сотрудников?
Ну, на самом деле, знаете, я могу сказать, любой овощ в хозяйстве пригодится. Потому что, например, вашего нытика, которому все не по нему, отправить в ревизионное контрольное управление в компании, он будет выискивать там, где вот что-то не то, и ныть во благо всей компании. Да? Потому что если, грубо говоря, он будет контролировать соблюдение бизнес-процессов, и оно не будет соблюдаться, то он будет ныть так, что ему скажут спасибо за то, что он это делает. Потому что у меня на одной из работ был замечательный директор, очень пожилой, вот зануда до мозга костей, и мы его отправляли в госструктуры согласовывать документы. И когда у нас один из магазинов должен был открыться на Андреевском спуске, там нельзя было делать вывески. Но мы отправили нашу тяжелую артиллерию, вот он ходил и нудел до тех пор, пока ему сказали: «Да делайте, что хотите, чтобы мы его только тут не видели. Вывеску, пожалуйста, красную ковровую дорожку, да хоть до Крещатика». Да? То есть в данном конкретном случае вот его занудство сослужило добрую службу. Опять же, ваш болтун, если его правильно обучить скриптам продаж и посадить на телефон, то будет болтать себе в свое удовольствие. Опять же, если правильно его стреножить, то он тоже это может сделать. И когда мы говорим про трудоголиков, опять же, правильно подгруженный трудоголик, получающий нужную мотивацию, он не всегда токсичен. У нас иногда бывает ситуация, когда человек либо становится токсичным, либо мы его делаем токсичным. И очень часто это зависит от внутренней коммуникации, да, потому что бывает ситуация, когда человек продуктивен, у него вроде как все хорошо, а обратной связи от руководства нет, или она такая из серии «сделал не то, прилетело», сделал то, ну, господи, за что ж хвалить, все так нормально, да, раньше все было нормально. И поэтому человек внутренне начинает обижаться, и начинаются как это, дребняка пусти, да, которые плавно перерастают иногда, вот саботаж, как говорила Алла, по отношению к компании, да, или иногда это начинаются какие-то уже компанию страшно, жалко, компания вроде как ни в чем не виновата, но есть какие-то конкретные злыдни, которым надо отомстить. И вот начинается тогда у нас война алые и белые розы, и тогда уже, да, там все ой.
Мне, кстати, очень откликается вот эта идея, что можно человека интегрировать, да, и, по сути, смотреть на его сильные стороны, и это для компании может быть на самом деле в плюс, то, что может быть токсично. В транзактном анализе, например, есть такая интересная, если к типологии относиться, то драйвера, это называется, погонщики. И есть ресурсная сторона у этих драйверов, а есть негативная. И вот если про ресурс, например, есть радуй. И это люди, которые очень классно создают такое настроение, сплочают команду, они очень здоровски будут заниматься тимбилдингом. Но их там, наверное, это балагуры, да, которые будут болтать при этом. А есть вот быть совершенным, быть идеальным, который будет вот все выискивать, чтобы было все идеально, совершенно. Есть их тоже, вот действительно можно сочетать. А есть старайся, который будет очень долго, дотошно делать, но с дедлайнами будет не очень. И есть еще при этом быть сильным, который вот может выдерживать вообще напряжение нереальное, но может при этом ворчать. То есть это классная очень идея, действительно смотреть на сильные стороны, изучать хорошо личностный стиль человека и команду, по сути, на этой основе формировать, тогда это в силу и в плюс может быть.
Друзья, а чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем вам пройти курсы по HR и рекрутингу в международной бизнес-школе Лаба. Заходите на сайт, выбирайте, что вам ближе, и регистрируйтесь. Линк оставим в описании.
Но мне кажется, токсичный, вот реально токсичный, он вот как камень в воде. Куда ты его ни кинь, он везде камень. В какую бы компанию ни попал, в какие бы благоприятные, неблагоприятные условия, у него внутренний драйвер такой, что как это, соседу не напакостил, день не удался. Да? Это могут быть совершенно разные поведенческие маркеры, то есть каждый гадит по-своему, условно говоря, да, но по большому счету вот у него есть такое ощущение, что пока вот он там где-то у барона Мюнхгаузена был разгон тучи, установление хорошей погоды, а тут я тучи нагоню руками. Да? Пока он тут не нахаливарил, вот у него вообще как бы жизнь не складывается от слова совсем. Есть такие люди, Я очень надеюсь, что их не так уж много, как тех, кого мы перечисляли, которые такие, знаете, псевдотоксичны. Токсичны по обстоятельствам, скажем так, а не по жизни. Хотя я думаю, что Алла расскажет про патологических личностей, которых хлебом не корми, а капости дай поделать.
Но здесь действительно, на мой взгляд, да, вот поддерживаю, потому что это от структуры личности все же зависит, потому что это глобальная жизненная позиция, когда я окей, ты не окей, например. И есть еще ж расстройство личности, мы не будем как бы об этом тоже забывать, когда есть нарциссы токсичные, есть пограничное расстройство личности, есть, и это может вот выливаться «люблю-ненавижу», «мой руководитель классный, самая лучшая компания, самая прекрасная», а завтра это все просто топится в минус. И здесь, наверное, нужно смотреть, что человек несет и какие затраты компания несет, потому что если в кулуарах, это еще харизматичные чаще всего люди очень, у них такая энергетика, они могут так зарядить. Если они в кулуарах будут говорить, какие ужасные процессы, и это на самом деле не так приукрашая, только потому что их не дохвалили лично, и они будут мстить таким образом неосознанно или осознанно, то это, конечно, уже идет компании в минус. И здесь важно действительно распознать, что с этим человеком, насколько он в реальности находится.
А вот вы говорите о нарциссизме. Как он в отношении к другим сотрудникам проявляется от человека? Можете вот какую-то ситуацию описать?
По отношению к другим. Но у нарциссов есть такая особенность, если смотреть в разрезе корпоративной, наверное, культуры, что люблю-ненавижу. Они как могут преподнести, и ты будешь чувствовать самым классным рядом с ним, так и вот так тебя макнуть, что ты будешь самым ничтожным человеком на этой планете себя чувствовать. И, наверное, вот эта полярность, когда они преподносят и так же тебя бросают, это очень может сказываться. И они очень мстительные люди. Ну, чаще всего, я не говорю про всех людей на свете, но чаще всего очень мстительные. Если что-то пошло не так, то это будет очень жесткое месть, это может вплоть до репутационных таких рисков и компании, и тем, кто стал им на дороге, скажем так.
Если говорить о вреде, который получает компания от того, что у нее сотрудники вот токсичны, то что это за вред может быть?
Он может быть моральный, он может быть материальный, хотя моральный в конце концов выливается в материальный по-любому. Да? То есть если мы говорим про токсичность в формате саботажа, да, то это могут быть сорванные контракты, слитые базы, поломанные коды и так далее. Ну, то есть не секрет, да, что иногда сотрудник уходит, а после него все начинает рушиться, как в хорошем голливудском кино. Да? И понятно, откуда ноги растут. Опять же, есть тайные вещи, когда человек просто третирует окружающих, провоцирует текучку, провоцирует больничную людей, провоцирует психосоматику и провоцирует какие-то вещи, которые очень сложно выливать. Какие-то экономические показатели, да, ну, кроме текучки, например, потому что, допустим, вот есть, допустим, сеть магазинов, да, и в одной группе, в одном регионе, допустим, текучки практически нет, все держатся, хотя зарплата не очень высокая. В другом районе или регионе, там один или два магазина, там проходной двор, да, и все понимают, что большей частью виновен в этом один или два человека, формальный или неформальный лидер, который там хороводит так, что угодные остаются, неугодные не задерживаются. И либо HR это понимает и начинает подбирать людей уже не столько полезных компаний, сколько чтобы себе не плодить текучку, либо наша песня «Гарная нова, починаем ее изнову». Кроме того, существуют репутационные риски. Да? Люди, обиженные нарциссами и прочими пограничными личностями, как правило, уходят без извинений и, как кажется, с разъятранным сердцем. Да? И, соответственно, на сайтах-отзывиках все эти вещи пишутся достаточно, ну, иногда не литературно. Да? И получается ситуация, когда, может быть, этого токсичного человека уже давно уволили, и компания распрощалась, и какие-то вещи были уже сделаны, ну, как бы упреждающие, но все это продолжает висеть и оставлять тень.
Алла, расскажите, к вам часто приходят клиенты с запросом, что у них сложные отношения с коллегами, что у них токсичные коллеги и руководство в целом?
У меня две стороны. И сами SEO, да, собственники компании, руководители топы, которые приходят с другими запросами, скажем так. И те, кто, ну вот, по сути, работают уже как сотрудники, наемные профессионалы. И часто запрос на коммуникацию есть, да, что нечеткая, непрозрачная коммуникация, не отстроены процессы либо линейно, либо вообще в компании. И это мешает тому, что какие-то задачи выполняются в срок. Это влияет на демотивацию очень большую у людей. И вот они с ним приходят. Плюс эмоциональное выгорание — это очень частый запрос, как следствие отсутствия того же конструктивного диалога и хорошо отстроенной коммуникации.
А в пандемию это еще усилилось. Потому что если раньше можно было, условно говоря, пойти там у кулера кофе попить, в обед пообедать и поговорить по душам, или вот мы разговариваем, да, и я вдруг вижу, мне показалось, что Алла обиделась, да, и я говорю: «Алла, ты обиделась?» И она может сказать: «Да нет, все в порядке». Когда мы в зуме, я либо этого не вижу, потому что тонкие невербальные настройки в зуме, извините, с этими тремя кубиками, это твое лицо, да, или наоборот при выключенной камере, а ты, может, тихонечко плачет, выключив звук, да, а я не вижу, у меня ее фотография стоит. И опять же, очень часто эмоциональное выгорание в зуме происходит, потому что мы пытаемся угадать, вот она сейчас моргнула или она нахмурилась, да, вот что она подразумевала, потому что у нас, как во вьетнамской речи, да, одно и то же слово, сказанное с разной интонацией, может означать все что угодно, от премии до увольнения, да. И, ну, там, поговорим завтра, да, и вы уже не знаете, какое заявление писать, да, там, номер карточки диктовать или социального пособия. Вот, поэтому, мне кажется, с одной стороны, токсичным людям, может быть, стало сложнее добивать, потому что они уже не могут работать на тонких настройках, или они работают грубее, чтобы увидеть, плачет, значит, доконал. А с другой стороны, мне кажется, люди стали тоже более чувствительны из-за нашей неопределенности, тревожности и всяких вещей, то, что раньше можно было и разрулить проще, и понималось как-то лучше, да, ты как часть какой-то ячейки, а сейчас ты сидишь как одинокий сычек на колу, да, вот оно как бы иногда помогает токсичным людям, потому что то, что раньше было непробиваемым, сейчас народ уже вышибает из колеи. Поэтому, мне кажется, надо быть более деликатным, более системным, потому что иначе токсичным даже является то, что в офлайне, наверное, было нормально.
А сейчас токсичным, наверное, является то, что ты в переписке не ставишь смайлик в ответ
и на сообщение. И точка в конце.
Да, точка в конце — это вообще убийство.
А кейпслок, вы же представляете, да? Написал все кейпслок, и в конце восклицательный знак, и народ пошел пить горькую, потому что ой, все.
Бизнесмен Гарри Карагоцкий говорит: мы не держим людей, в отношении которых возник вопрос, увольнять или не увольнять. Если вопрос возник, значит увольнять. Вот такое резкое у него мнение. И мне интересно, что вы думаете, согласны ли вы с ним?
Ну, я бы его конфронтировала однозначно, потому что для меня это звучит как непрозрачность и неготовность к коммуникации. И мне кажется, что современный все же мир, динамика, тренды, которые есть, строятся на том, что гибкость, прозрачность, дороже нанять сотрудника, если он толковый, чем удержать, ну, и иногда вот это недопонимание какое-то, какие-то снова такие, человек может быть уязвим, человек может быть эмоционально выгоревший, человек может иметь какое-то последствие, почему он может быть, если вернуться на шаг, уязвим. Человек может быть уязвим, потому что у него несется что-то на фоне, например, умер кто-то из близких. И в этот момент он просто не во взрослом может быть и находиться, а впадать, регрессировать в какое-то либо детское состояние. Но это может быть абсолютно временно. И здесь я бы точно конфронтировала, для меня это звучит как неготовность к открытости, к коммуникации и, ну, отсутствие какой-то ценности человеческого ресурса.
В одном из выпусков подкаста мы как раз обсуждали это, что человек, когда у него случается что-то в личной жизни, он это переносит на работу и из-за этого становится токсичным. Ну так кто же виноват тогда в этом? Я не понимаю, не нужно ли людям контролировать свои эмоции, приходя на работу, оставлять свои проблемы дома и как бы быть человеком?
Ну вот именно, быть человеком. Мы всего лишь навсего люди. И я все-таки склоняюсь к тому, что не всегда получается контролировать на 100% свои эмоции, потому что бывают абсолютно разные ситуации. Человек, к примеру, может попасть в серьезную аварию, и у него может быть посттравматический синдром, но при этом он очень классный сотрудник, и в 90% случаев или вообще за время своей работы у него не было никаких там предпосылок к тому, чтобы он себя как-то компрометировал, как некомпетентный человек. А у него могут быть какие-то обстоятельства. И, на мой взгляд, это абсолютно окейно и здорово, когда компания, когда держит на пульсе, что с человеком происходит и что происходит с сотрудником, и это как один из факторов, мы ценим наш ресурс, мы ценим человека как наш ресурс. Особенно учитывая, если мы говорим вообще про интеллектуальную сферу, там, где не кирпичи люди перекладывают. И человек может элементарно выгореть, а эмоциональное выгорание, если это определенная стадия, там идет по нарастающей, там есть уже невозможность контролировать свои эмоции, и раздражительность — это как симптом эмоционального выгорания. И в этом месте можно человеку дать отпуск, пересмотреть его загруженность, взять ассистента, вникнуть, и при этом получить от него плюс в том, что он ценен, важен, и получить КПД, да, его эффективность в разы выше. И это может быть такой случай ведь тоже.
То есть это нужно, чтобы руководитель заметил и вмешался, и понял, что с этим делать.
Да, на мой взгляд, важно разговаривать, важно выстраивать прозрачную, четкую коммуникацию, здоровую коммуникацию, когда есть возможность разговаривать.
Для меня это ок только в одном случае, если мы говорим про доверие и про надежность. То есть если вы человеку что-то доверили, а он съезжает на кривой козе, и это происходит не один раз, а два, то тогда возникает вопрос, что спину ему доверять нельзя. И вот такими людьми надо прощаться. Потому что если у человека ведущий мотив – подлость, то, наверное, в любой компании этому человеку не будут рады. То есть понятно, что надо рассмотреть обстоятельства. Иногда может так случиться, что у человека что-то не получается, но человек искренне приходит и говорит: «Я профокапил». Вот были такие причины. Я могу просить прощения или не могу просить прощения, да, даже в состоянии там эмоционального выгорания, сказать: «Мне хреново, вот тупо хреново, я не в ресурсе, я не могу этого сделать. Я пытался, у меня не получилось, сори». Да, это одна ситуация. Другая, когда, знаете, пытались закопать, обвинить трех соседей, и это повторяется из раза в раз, и человек на голубом глазу тебе врет прямо в лицо, ну тогда с такими людьми действительно надо прощаться. Они рушат доверие внутри компании и внутри команды, и это очень сложно.
Да, я согласна. И мне кажется, когда есть здоровая коммуникация, тогда и становится понятно, это единичный случай, за этим есть причины, или это повторяющая ситуация, когда ты держишь руку на пульсе, и тогда ты понимаешь, что человек не справляется со своими задачами, он вредит компании, и в разных, либо же репутационно, либо же финансово, либо заваливает сроки, конечно, я согласна, тогда ты действительно можешь прощаться с этим человеком.
Еще у меня есть цитата Гарика: «Если сотрудник отзовется обо мне или моих партнерах плохо, сразу увольнять». А какие вы знаете причины, когда в компаниях сразу увольняют, такие нетипичные, знаете, не воровство, там, не обман, что часто происходит?
Знаете, мне кажется, плохо, когда говорят за спиной. Ну вот, то есть, если бы я пришла и сказала: «Аня, вот мне не нравится вот это и это, потому что я считаю, что это проблема, и мы это должны решить. А если я буду за вашей спиной, Аля говорит: знаешь, мне Аня что-то не очень нравится. Как-то она, вот, знаешь, вот это делает не так, и то тут не то». Да, вот эта вот сплетенность, да, и вот эта вот, опять же, словесная подлость в каком-то смысле. Если тебе что-то не нравится, приди и скажи, напиши, боишься, да, сделай что-то, скажи руководителю: «Я не знаю, как сказать Гарику, но вот оно, я стесняюсь, есть у меня такая штука», да, но это не вот у кулера шу-шу-шу, и это вот такая вот ситуация.
Но это ведь супер распространенная практика. Я не знаю, я в какой бы компании я ни работала, часто сталкиваюсь с тем, что люди в глаза говорят одно, а потом ты слышишь, что в целом есть и другое. Ну, то есть не уволить ведь всех тогда. Не все же тогда такие токсичные.
Я бы здесь дифференцировала. Смотрите, я не знаю, как вы можете отреагировать на мою реакцию, да, на то, что я вас буду критиковать. Потому что как HR, например, если ты даёшь негативную обратную связь, ты не знаешь, что тебе прилетит в ответ. От спасибо до вот от товарища нарцисса прилет по полной. Какая ты HR и куда тебе надо, какую морковку копать и вообще в частности, да? Хотя ты даешь ему объективную информацию про уровень английского, про недостаточность стажа. Не то, что у него там глаз недостаточно голубой, да? Опять же, я, например, не знаю, как вы отреагируете на вот те слова неудобные, которые я могу вам сказать. Но если Алла знает вас лучше, чем я, то я могу к ней подойти и сказать: знаешь, я не знаю, как мне сказать Ане, вот такая вот ситуация. Алла скажет: ну, можешь говорить прямо, Аня такой человек, она все выдержит, да? Или скажет: нет, ты лучше поделикатнее, Аня у нас чувствительная натура, ей вот так ляпнешь, как ты любишь, так потом она 3 дня будет плакать. Оно тебе надо? И тогда это уже синхронизация. А другое дело, если мы с Аней тут строим интриги против Аллы, потом с Аллой пошли, обгадюшничали Аню, и вот это вот пошли сплетни испанского двора. Когда это не в позитив и не в конструктив, и не попытка минимизировать конфликт, а попытка его раздуть, вот тут уже все, хватит из гуси. Thank you.
Какие же самые явные причины должны быть, из-за которых нужно прощаться с человеком? Токсик причины. Вот именно на этом хочу обострить внимание.
Мне кажется, что если человек не выполняет свои обязанности, он конкретно валит сроки, KPI, которые перед ним ставятся, и он просто не выполняет свои обязанности и не выходит на какой-то конструктив. Человек каким-то образом демотивирует компанию либо команду, и это приводит к утечке других людей, разрушается вот этот психологический климат внутри. Человек вредит репутации, потому что он может быть есть амбассадор бренда, да, компании, а это как обратно сказать? Ну, в общем, тот, который не амбассадор, а который...
Антиамбассадор.
Да, пишет всюду там негативные отзывы и ходит рассказывать, какая ужасная компания.
Ну, мне кажется, да, все это, но, опять же, я буду, наверное, ставить упор на том, что это свойство личности человека, а не следствие обстоятельств. То есть вот он везде такой. Никакие обстоятельства его не изменят, не поколеблют, ну, я имею в виду, в лучшую сторону, да, и, соответственно, вот если он привык делать подлости, то это его судьба. Не потому, что он был вынужден, и его нельзя там разморозить, оттаять, вырастить в нем доверие, да. Как, знаете, вот дети-беспризорники, которые никому не доверяли. Есть люди, которые остались поломаны на всю жизнь, есть люди, которые смогли раскрыться и стали вменяемыми, адекватными, кое-кто из них даже великими людьми, да. Соответственно, если вот человек, ну, как бы вот... Звучит, наверное, высокопарно, да, но порочен по сути своей. И мы никуда от этого не денемся. Это его главенствующая ценность. Это то, на чем вот он сам себя построил. И мы не можем это из него вынуть, потому что он просто рухнет. Вот он как бы так себя или построил, или перестроил, и мы уже в это, ну, влазить, наверное, больше разрушать. Вот это вот, мне кажется, имеет место быть. Опять-таки, если у компании есть время, ресурс и люди для того, чтобы с этим сотрудником работать, заниматься и так далее. Потому что в подборе есть такая ситуация. Допустим, ты смотришь трех кандидатов и понимаешь, что один придет, ну, будет не слишком звезды в небе хватать. Ну, он такой стабильненький, и никаких вопросов нет. Один вообще вахлак, и непонятно, что с ним делать, да. Не разберешь, берешь его. А третий, вот он классный, но он подраненный. И тебе его надо обогреть и подобрать, и ходить к нему на испытательном сроке каждую неделю, рассказывать, какой он классный, чтобы он свои поломанные крылья починил, и тогда он у тебя взлетит. Но ты либо берешь тогда руководителя и говоришь, товарищ, у тебя вот подранок. Будем с ним работать? Не будем. Можем вырастить, можем не дорастить. Он так и пойдет дальше, и он уже сбитый летчик. Тут не знаешь, получилось, не получилось. Иногда из этих людей выходят великие люди, иногда не выходят. Но по большому счету мы должны понимать, готовы ли мы этим заниматься и не делать ложных обещаний, не давать ложных надежд. Потому что мы тогда сформируем, ну, таких вот объективно токсичных людей в смысле того, что вот так сложились обстоятельства, что в это время и в этих обстоятельствах он будет токсичным.
Действительно, насколько важно смотреть, кто перед тобой глубоко про человека, какие у него есть черты характера, склонности, адаптации, как он в целом выживает в этом мире. И это очень явно можно по многим моментам проследить, особенно сейчас, когда те же соцсети, все очень достаточно прозрачно, и очень много информации можно получить для того, чтобы составить портрет еще до собеседования, а во время собеседования подключить тестирование, наверное, да, и изучить более детально вот этот портрет личностный и понять, кто перед тобой.
А какие психологические такие маркеры могут сразу бросаться в глаза при изучении соцсетей, которые показывают на то, что человек токсичен?
Здесь важно все от задач. Кто в компании нужен? Потому что то, что вот поднималось, да, это Таня говорила очень хорошо про то, что можно и вот эти какие-то черты и будут его благо компании, да, которые кажутся деструктивными. Но вообще я бы замечала, наверное, на статусность, да, что человек, где он бывает, на то, как он отзывается о других людях, про, может быть, про какие-то резкие высказывания, если, например, у компании нету какого-то, не знаю, того же...
Корпоративной этики, да, что можно писать в соцсетях,
да,
что
да, нет. Да, потому что иногда человек может очень грубо высказываться, например, по многим вопросам, а в корпоративной культуре это уже понятно, что он не сдержан, он в принципе импульсивен. да. Вообще посмотреть, насколько человек последовательный, может быть, структурированный, нету ли там каких-то психотических изменений, ну, в принципе, какие он делает перепосты. То есть, ну, вообще посмотреть, насколько у него такое здоровое, структурированное, критическое мышление есть, это можно проследить вообще по структурности, четкости и как он высказывается по многим вопросам.
На этой прекрасной ноте предлагаю заканчивать. Спасибо, Таня, спасибо, Алла, за то, что пришли сегодня и поделились. У нас вышел классный такой разговор. Я напоминаю, что это был подкаст Международной школы Лаба «Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, колокольчики, оставляйте комментарии и обязательно делитесь этим выпуском с друзьями. Всем пока!